Час поверх барьеров, и у микрофона Марина Тимашева. Каждую субботу Российский академический молодежный театр играет трилогию Тома Стоппарда «Берег утопии». Спектакль поставил Алексей Бородин в декорациях Станислава Бенедиктова. Трилогия идет целиком в один день. Спектакль начинается в 12 и заканчивается в 22 часа, при этом 3 часа антрактов. Для истории театра это не новость. Античная Греция знавала зрелище и подлиннее. Да и в недавнем прошлом уже на моей памяти «Бесы» малого драматического театра – 9 часов. «Идиот» Сергея Жановача – в 3 вечера. «Аристея» Петра Штайна – 8 часов. И только что тем же Петром Штайном в Берлине представлена трилогия Фридриха Шиллера «Валенштейн» – опять 10 часов в один день. У Российского академического молодежного театра свой опыт многочасовых спектаклей. Две пьесы Бориса Акунина «Инь и Ян», «Черная и белая версии». Остается вопрос, стоит ли игра свеч? В нашем случае все были уверены, что постановка «Берег утопии» обречена на провал. Театр называется российским молодежным, то есть его аудитория молода, а герои действия – Герцен, Огарев, Белинский, Станкевич. Так кто из молодых вообще помнит эти имена? Взрослые зрители от них тоже в большинстве своем были отвращены уроками марксизма-ленинизма. Декабристы разбудили Герцена, Герцен разбудил революционеров, но навсегда вдолбили. Остальных отвратила перестроечная журналистика, самым пошлым образом расправившаяся разом со всеми героями прошлого, особенно с теми, кто разбудил нам Ленина. Ну и кому нужны все эти предания старины глубокой, свергнутой с пьедесталов кумиры? Я уже не говорю про саму пьесу Стоппарда. Конечно, в ней много всяких завлекательных вещей. Взять хоть экзотическую семью, составленную тремя фигурами – Герцена, Огарева и, в общем, их общей супруги Натали. Невозможно не оценить и замечательное чувство юмора драматурга.
Да, я подал в отставку.
Он отказывается выполнять свой долг.
По причине плохого самочувствия. Меня тошнит это.
Никакой дисциплины. Вот в чем беда.
Наоборот, там одна дисциплина. Вот в чем беда.
Конечно, стоит поклониться сэру Стоппарду в ноги за то, что он, иностранец, преподает нам урок уважения к собственному прошлому. Из-под его пера действующие лица русской истории выходят не гнусными еретиками, подрывающими православные основы, и не иностранными агентами из пломбированных вагонов, а вполне обаятельными персонажами, некоторые даже чересчур обаятельными. Герцен, поданный через Исаю Берлина, воспринимается как противник всякого насилия, а Бакунин вроде и не дружил с Нечаевым. Ну, ладно, оставлю историкам разбираться с Томом Стоппардом по их части, а сама коснусь того, что имеет отношение, собственно, к театру. Текст трилогии казался мне драматургически невыстроенным, без четких завязки, кульминации, развязки. В нем, так я думала, не выделено главное, нет центра композиции, полно невразумительных образов. В нем 188 путанных сюжетных нитей с постоянными, как это называется в кино, флешбэками, то есть отсылками в прошлое. К тому же в пьесе едва ли не 70 персонажей, и многие из них при чтении воспринимаются рупорами идей, что для театра губительно. Войдя в зал, я увидела, что сцена достроена по мостам, выдвинутым в партер. Это усугубило опасения. Так-так, станут герои, стало быть, произносить монологи прямо в лицо зрителям. Прием этот был использован, но только пару раз. Зато все остальное – убранство сцены, деревянные полы, мебель, старинные часы и посуда – создавали атмосферу тургеневских дворянских гнезд, чеховских усадеб. Тепло, мягко, уютно мы в имении Бакуниных, куда, привлеченные не столько идеями своего друга Михаила Бакунина, сколько прелестью его сестер, слетаются люди с известными фамилиями – Тургенев, Белинский, Станкевич.
Я присутствовал при взятии Бастилии, сам не участвовал, но помню, что чувства были определенно смешанные. Вот каким я был либералом в 19 лет. Но образование для женщин непременно. И не просто уроки музыки, русской грамматики, кухонные фибы, фунтиры. Хотя, признаюсь, по-русски они пишут лучше меня. Жаль, вот только читать нечего.
Попросите папа!
Пушкин! Ну, скажу вам, барон, выбрав мою старшую дочь, вы выбрали самую умную.
Я предпочитаю Козлова.
Ум дороже красоты. Жаль, сам я поступил иначе.
Стыдитесь, папа! Отпомните свое
и ваша супруга умна.
Именно это я имел в виду. Каков дипломат, а? Ну же, любовь моя чудная, мы ждем.
Я уверена, барон, это вовсе не я.
Так.
How do you do, Baron Van? I say, charming weather. You do not think?
Да, не думаю, Александр.
The quality of nuts is not strength. It drops me like a gentle.
Вроде бы герой мужчины, но не они центр композиции, а женщины. Значит, докучливой драмы идей не будет. Девочки болтают о сексе, мужчины – о святости женщин и о любви как религиозном чувстве. Бакунин припирается с родителями и страшно ревнует сестер каждому человеку.
Этому брату надо помешать. Мы должны спасти его. Отдаться без любви – грех против внутренней жизни. Я все это объясню отцу. Внешний мир нашего материального существования лишь только иллюзия.
Татьяна, Михаил!
Волк, я сейчас умру от голода.
Здесь хорошо, недаром позже Александр Бакунин, отец, скажет, вы выросли в раю, в гармонии, которая поражала всех окружающих. Сказать легко. Дать зрителям физически ощутить эту гармонию – задача неподъемная, но режиссер Алексей Бородин с ней справляется. И очень простым ходом, до которого очень сложно додуматься, приближает к нам всех участников драмы. Действующие в спектакле люди кажутся нам знакомыми не по школьным и вузовским учебникам, даже не по их собственным сочинениям, а по пьесам Чехова или Горького. Вот заходит разговор о животном начале в человеке, и ты вспоминаешь монолог Суслова из «Горьковских дачников». Вот Станкевич рассказывает, как его вырвало, когда он попробовал целоваться, а в голову лезет разговор Раневской с Петей Трофимовым «В ваши годы не иметь любовницы». При чтении вычленяешь философские идеи, а в театре, благодаря режиссеру и актерам, видишь живых людей. И все поначалу кажется таким же чистым, светлым, как сами эти люди. И главное в них не интеллект, а прекраснодушие, целомудрие и милый, милый сердцу идеализм. Взять хоть Огарева, ему 21 год, а он еще ничего не сделал для бессмертия. Герои страшно молоды и ужасно глупы. Да-да, глупы, потому что они умно говорят об абстракциях, но не замечают, что нравятся женщинам, и сами в общении с ними совершенно беспомощны.
Я смотрю в окно. Ставь деревья, трава, девушка на скамье читает книгу. Я думаю, если бы не было скамьи, она упала бы на траву. Если бы не было книги, она бы не читала. Вот девушка поправляет волосы. Как мы можем быть уверены в том, что предмет нашего восприятия, девушка, читающая книгу, реально существует? Быть может, единственная реальность – мое чувственное восприятие, принимающее форму женщины во Вселенной, которая на самом деле пуста. Но Кант говорит, нет. То, что я воспринимаю как реальность, часть для понятия, которую я не могу сказать, я не чувствую. Причины и следствия, отношения между предметами и этих понятий уже существуют в моем сознании. С их помощью я должен разобраться в том, что девушка встала и закрыла книгу. Таким образом, мое существование необходимо, чтобы совершить описание этой реальности. Без меня в этой картине ничего не хватает. Сад, деревья, трава, девушка, всего лишь ты.
О, боже мой, она идет сюда.
Она сейчас... Михаил, постой. Постой, не уходи. Тебе лучше остаться тут, да. Меня все равно отец ищет. Мне пришлось попросить рассчитаться с кое-какими долгами, которые остались у меня в мире без видимой реальности. Так что теперь он занят тем, что ищет мне работу.
Герои спектакля трогательны и тем очаровывают зрителей. Странные своей беспечности они, несмотря на все превратности судьбы, до конца жизни так и не растеряют. Уже взрослыми снова и снова будут вспоминать клятву, которую дали друг другу детьми, легкомысленно относиться к предупреждениям третьего отделения, арестам товарищей, доносам филеров. Бакунин так и к собственному аресту и годам, проведенным в тюрьме. Хотя, конечно, интонация спектакля, действие которого начинается в 1833 и заканчивается в 1868 году, постепенно и существенно меняется. В первом акте разлито блаженство, только память отбрасывает на него легкую тень печали. Мы знаем, сколько лет проживут эти мальчики, тот же Станкевич совсем мало, и как под давлением обстоятельств изменятся их взгляды. Во втором действии ощущение счастья истаивает. Конечно, у театра нет возможности подробно излагать, что произошло с Герценом после Французской революции, зато есть исключительно емкая театральная метафора. Вот веселая юная шальная Рава вваливается в парижский кабачок. Она пляшет на столах, горланит Марсельезу, выталкивает вперед какую-то девочку, сует ей в руки флаг, и она, довольная назначением на роль, принимает эффектную позу. Ба, да это картина Жан Делкруа «Свобода на баррикадах». Через минуту толпа убегает, за сценой звучат выстрелы, и в кабачок возвращается наша свобода. Волосы растрепаны, лицо почти безумно. Нет больше прелестной девушки, окруженной сильными и смелыми мужчинами. Они остались лежать там, на улице. Есть одинокая, вываленная в грязи женщина. Свобода после баррикад. «Кораблекрушение» — так называется вторая часть трилогии. В ней не только крах иллюзий Герцена, но и личная трагедия — гибель его маленького сына. Мальчик был глухим, но почему-то реагировал на гром. В тексте Стоппарда эта история выглядит житейской и сентиментальной. Бородин — внимательный читатель, он опять распознает метафору. Глухой мальчик предчувствует надвигающуюся бурю. Остальные — люди с нормальным слухом, ее не ощущают. Слово «буря» тут, конечно, следует понимать в горьковском смысле слова. Как выглядят главные действующие лица? Бакунин. Стоппард, повторяю, не трогает историю отношений Бакунина с Нечаевым и прочего, что Бакунина компрометирует. Поэтому герой выходит у Степана Морозова вечным мальчиком, похожим на гусара, на Дениса Давыдова. Он с легкостью меняет Фихте на Гегеля, куражится, никого не боится. Тургенев Александра Устюгова страшно напоминает Тригорина из «Чеховской чайки». Франт, бесконечно жизнелюбив, жалуется на болезни, но просто пышет здоровьем. Аксаков преисполнен сознанием собственного патриотизма, истерически смешон, является к друзьям, одетым в европейские костюмы, в голубой косоворотке под поясной кушаком. Ряженый, гордящийся тем, что он русский. Актрисы играют по несколько ролей. Нелли Уварова, к примеру, сперва любимая жена Герцена Натали, воздушная, возвышенная, порывистая, потом английская продажная женщина, оказавшаяся верной спутницей Огарева, совсем земная, простая, жертвенная. Герцен Ильи Исаева, самый солидный в компании, самый спокойный, самый надежный, самый от начала и до конца взрослый, человек долго, благороден в каждом жесте и поступке, к тому же нежнейшая душа. Изумительно хорош Белинский, Евгений Редько. Романтик и неврастенник. Весь состоит из каких-то углов и нелепых жестов. Смешон и величествен одновременно. Не умеет ходить по земле, спотыкается, падает. Но как речь-то говорит, цитирую, когда при слове «Россия» все будут думать о великих писателях и практически ни о чем больше, вот тогда дело будет сделано. Замечу, что только этой мечте, а вовсе не идеям Герцена или Огарева об общественном переустройстве, и суждено было сбыться. Все наши герои – люди совершенно разные, но кое в чем похожие. Все они страшно далеки, нет, не от народа, от реальности. Бакунин вдруг выясняет, что имение Примухина – это сельское хозяйство, а он полагал, что эстетическое явление. Станкевич полагает реальностью только свое чувственное воображение и страшно пугается приближающейся женщины. Вот ведь до чего воображение это разыгралось. Тургенев, кажется, более всего не любит Чернышевского за то, что тот считает искусство бледным отражением реальности, а не наоборот. Иными словами, литература и философия заменяют им жизнь. В спектакле они выглядят не как общественные или политические деятели, а как художники и поэты. Все герои русской истории выведены в спектакле родными до боли людьми, мечтателями и бессеребренниками, жизни своей принесшими на алтарь несбыточной утопии. Еще я думала во время спектакля, что ничего актуального в сочинении Стоппарда нет. Не станешь же сравнивать этих 20-летних наивных мудрецов с нынешними жалкими подражателями, пожилыми западниками и славянофилами, либералами и консерваторами, Белинского с современными литературными критиками, а Тургенева с нынешними писателями. Не станешь сравнивать тогдашних политических беженцев с теперешними эмигрантами, не будешь сравнять начало 21 века с тем временем, когда, цитирую, «интеллигентные отношения воспринимались как общественная сила». Мне было жаль героев нашего относительно недавнего прошлого, а еще больше себя. И в то же время я гордилась Российским академическим молодежным театром. То, что он сделал, называется подвижничеством и совсем не соответствует сегодняшней конъюнктуре. Правда, в самом слове «подвижничество» есть что-то тяжелое, грузное, а спектакль вышел легким и стремительным. В нем все, от декораций Бенедиктов до костюмов немыслимой красоты и изумительной выделки. От массовки до главных действующих лиц занимает свое место. В нем много света и музыки.
Вот и видали, Василий, и Джульетта,
Алексей Бородин, давно пора это сказать, выдающийся режиссер и педагог. Давно не приходилось видеть, чтобы большая сцена казалась полностью заполненной, даже тогда, когда на ней всего 2-3 человека. Давно никто не поражал воображение таким разнообразием мизансцен, таким выверенным ритмом. Давно не приходилось видеть на одной сцене такого количества молодых прекрасных лиц, такой актерской самоотдачи, такой собранной и честной в работе компании. Недаром на премьере лучилось счастливым светом лицо самого сэра Стоппарда. Недаром при слове «Россия» по всему миру вспоминают не только великих писателей, но, о чем не мечтал и Белинский, о великих людях театра. Театральное искусство в лучших своих образцах по-прежнему противостоит реальности. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Грани времени.